В этом году в Аргентине завершается строительство обсерватории имени Пьера Уже, крупнейшего в мире центра для наблюдения за космическими лучами сверхвысоких энергий. Это самые энергичные частицы во Вселенной, происхождение которых до сих пор остается загадкой. Не исключено, что для ее разрешения придется вносить поправки в современные представления о физике элементарных частиц. О космических лучах сверхвысоких энергий и новой обсерватории рассказывает научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Сергей Попов. С ним беседует Александр Сергеев.
Давайте в двух словах расскажем вообще, что такое космические лучи, что такое сверхвысокие энергии, что такое высокие энергии.
Космические лучи — это в основном протоны, то есть ядра атома водорода. Также в их состав входят электроны, позитроны, ядра более тяжелых элементов, вплоть до железа. Иногда к космическим лучам относят также гамма-кванты. В физике космических лучей принято выражать энергию в такой величине, которая называется электрон-вольт. Это примерно энергия фотона видимого света. То есть эта энергия небольшая и для нас совершенно безопасная. Но уже 1000 электрон-вольт, что, опять же, по меркам физики элементарных частиц, ничтожно маленькая энергия. 1000 электрон-вольт — это рентгеновский диапазон, диапазон, который уже опасен для человека. Частицы, обладающие такой энергией, задерживаются земной атмосферой, благодаря чему мы можем существовать. Частицы высоких энергий — это миллиарды электрон-вольт. Но нас будут интересовать частицы сверхвысоких энергий, энергия которых достигает 10^20 степени электрон-вольт. Это уже энергия вполне макроскопическая. Это энергия, если мы ее переведем в привычные единицы, несколько джоулей.
Например, если я уроню авторучку на пол, да, это будет примерно порядка джоуля.
Да, и что существенно, вся энергия сконцентрирована в одной частице. Если мы сравним энергию этих частиц с энергиями, которые получают на самых крупных ускорителях, то энергия космических лучей во много раз выше, миллион раз, грубо говоря. К сожалению, чем выше энергия частицы, тем реже они встречаются. Частицы самых высоких энергий на площадку размером 1 квадратный километр попадают раз в несколько десятков лет.
А как тогда их вообще удалось обнаружить?
Происходит вот что. Частица влетает в атмосферу Земли и на высотах в несколько десятков километров начинает взаимодействовать с атомами атмосферы.
Частица вот одна, да, такая, несущая в себе энергию, которая обычно распределяется на 10^20 частиц. И вот одна такая частица ударяет в какое-нибудь ядро атомное.
Да, естественно, происходит такой удивительный фейерверк. И начинается каскад рождения новых частиц. В результате к поверхности Земли устремляется поток частиц, которые уже можно будет регистрировать. Они упадут на площадку достаточно большого размера, десятки метров, сотни метров. Кроме того, такое событие вызовет свечение в атмосфере, флуоресценцию. И с помощью зеркальных телескопов можно восстановить энергию первоначальной частицы, а также направление, откуда она к нам прилетела. Первая частица сверхвысокой энергии была открыта в 60-е годы, но пока, наверное, число ученых, занимающихся космическими лучами сверхвысоких энергий, все-таки превосходит число частиц, которые за это время были реально зарегистрированы с помощью каких-то установок. На сегодняшний день установки, которые дали наиболее существенные результаты в этой области, это японская установка Агаса, которая закончила свою работу, и американская установка HiRes, которая тоже буквально совсем недавно закончила свою работу.
То есть что, на сегодняшний день никто больше их не регистрирует, эти частицы?
Сейчас в Аргентине заканчивается строительство гигантской обсерватории имени Пьера Аже. Это как раз человек, открывший широкие атмосферные ливни. Окончательный монтаж будет закончен через несколько месяцев, но уже сейчас установка работает, и уже сейчас результаты, полученные с помощью этой обсерватории, приближаются по своему качеству к результатам HiRes и Агаса. Эта установка занимает площадь около 3000 квадратных километров, так, чтобы в течение года регистрировать несколько частиц сверхвысоких энергий. По вот этой площади в южноамериканской прерии разбросано более 1000 наземных детекторов и установлено 24 зеркальных телескопа, которые просматривают небо над вот этой сетью.
Ну хорошо, а где предел-то? Может быть, энергия еще выше, чем то, что сейчас зарегистрировано?
По всей видимости, предел обеспечивается тем, что может реально произвести природа. И здесь как раз еще очень много неясного. Самая главная загадка, откуда же берутся космические лучи сверхвысоких энергий, пока остается без ответа.
Ну а если не сверхвысоких энергий, откуда они берутся?
Основная масса космических лучей возникает в остатках сверхновых. После взрыва массивной звезды возникает остаток, такое вот кружево, образованное веществом разбросанным мощным взрывом. И в этом остатке частицы могут ускоряться, приобретать энергию. Пользуясь некой аналогией, можно представить себе шарик для настольного тенниса, который вы один раз ударили об стол, потом начинаете постепенно прижимать ракеткой. Шарик начинает метаться все быстрее и быстрее, тем самым вот вы двигаете ракетку, а шарик забирает у вас энергию. Нечто похожее происходит с заряженными частицами в остатках сверхновых, благодаря тому, что там есть ударные волны и магнитные поля. Все вместе это помогает разгонять частицы до энергии, как раз сравнимых с тем, что сейчас могут дать земные ускорители.
Но это только то, что могут дать ускорители, а там еще в миллион раз больше у сверхвысоких энергий.
Да, и здесь пока гипотез много, а точного знания достаточно мало. Мы даже не знаем, на каких расстояниях рождаются эти частицы. Одно мы можем сказать точно, они рождаются не в диске нашей галактики, поскольку, отмечая направление прихода частиц, мы не видим какой-то асимметрии, который бы отражал структуру нашей галактики. Частицы приходят или из очень далекого космоса, или из какого-то сферического гала, которое окружает нашу галактику. Сейчас наибольший интерес вызывают активные ядра галактик. Активное ядро галактики, согласно современным представлениям, содержит в себе сверхмассивную черную дыру, на которую выпадает вещество, то есть, как говорят, идет аккреция. Вещество может образовать диск вокруг черной дыры, и если вещества достаточно много, то часть его будет выбрасываться перпендикулярно этому диску. Как раз образуются две струи, и вот эта активность создает благоприятные условия для ускорения частиц до сверхвысоких энергий. Пока, к сожалению, мы не можем с уверенностью сказать, что эта теория верна, потому что нет уверенности в том, что частицы прилетают именно из направлений, в которых мы видим мощные активные ядра галактик.
Мы регистрируем сейчас до 10 в 20 электрон-вольт, несколько джоулей. Есть все-таки какие-то ограничения на то, какие частицы могут быть?
На самом деле это не очень простой вопрос, все действительно зависит от механизма рождения. Если мы говорим о разгоне частиц в активных ядрах галактик, то энергия в несколько десятков джоулей – это, видимо, предел. Однако есть другие гипотезы, связанные, как говорят, с новой физикой, которые позволяют рождать частицы, в принципе, более высоких энергий. Для этого нужно, чтобы частицы уже рождались высокоэнергичными. Это возможно, если происходит аннигиляция или распад очень массивной частицы. Тогда ее масса, по хорошо известной формуле E равняется mc квадрат, может переходить в энергию частицы, и предельная энергия будет определяться уже свойствами вот этих неизвестных частиц.
А откуда вообще такие частицы могут взяться?
Ну, в современных теориях элементарных частиц очень много всего удивительного может взяться. В частности, должны быть частицы, которые составляют темную материю. В некоторых теориях именно эти частицы могут одновременно быть ответственны за рождение частиц космических лучей. По всей видимости, как раз обсерватория Оже даст ответ на этот вопрос. Частица сверхвысокой энергии, преодолевая миллионы световых лет в космическом пространстве, может взаимодействовать с фотонами реликтового излучения.
Реликтовое излучение – это вот тот самый микроволновый фон, который остался от большого взрыва, да, то есть такое радиосвечение неба всего.
Да, совершенно верно. Фотоны эти имеют очень маленькие энергии, зато их много. Соответственно, частица, например, протон, может взаимодействовать с ними и терять в этих взаимодействиях энергию. Например, будут рождаться какие-то другие частицы, скажем, пионы.
Вот обычный свет идет от лампочки, не мешает протонам пролетать мимо лампочки?
На самом деле мешает. Все зависит от энергии протона и от количества фотонов, которые идут от лампочки. Эффект становится заметным только если энергия протона очень велика. Как раз если энергия порядка 10-20 электрон-вольт, то взаимодействие становится существенным. И оказывается, что частица не может пролететь больше, чем примерно 100 миллионов световых лет.
Иначе говоря, она просто вязнет в радиоволнах.
Ну, в некотором смысле, да. Она теряет энергию. В итоге она куда-то доберется.
Но она затормозится.
Но да? Она затормозится, да. Поскольку протон, он и есть протон, что его делает интересным, это его большая энергия или, если угодно, большая скорость. Вопрос в том, видим мы этот эффект или нет. Вот этот эффект, который по первым буквам фамилий авторов называется ГЗК, Грейзен, Зацепин и Кузьмин, понять, существует ли этот эффект, очень важно. И здесь пока результат очень противоречивы, потому что японская установка Агаса заявляет о том, что они не видят значимого эффекта. Установка HiRes совсем недавно, буквально несколько недель назад, выпустила очередную статью, где они говорят, что они видят этот завал.
Завал — это вот исчезновение частиц, которые совсем сверх-сверхвысоких энергий, что их там нету, да?
Совершенно верно. Если завал есть, тогда, по всей видимости, частицы порождаются внегалактическими источниками, поскольку для возникновения вот этого завала нужно, чтобы частицы пролетали большие расстояния.
С научным сотрудником Государственного астрономического института Сергеем Поповым беседовал Александр Сергеевич. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени.